В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейфи Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская оппозиция собирает подписи, чтобы добиться внесения в проект резолюцию в поддержку Украины упоминания о российской агрессии.
Мы осознаем, что такая опасность угрожает и Грузии, а в это время наше правительство ничего не говорит о том, что Россия сегодня создает проблему безопасности Украины, Грузии, мира.
Александр Анквап не видит оснований для переноса парламентских выборов в самопровозглашенной Республике Абхазия, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом.
Мы обязательно минимизируем угрозы и последствия совместными усилиями, непременно. Но смешивать вопросы политического характера и вопросы здравоохранения мы не будем.
Кого из кандидатов могут не допустить к выборам и к каким приемам может прибегнуть избирком самопровозглашенной Республики Южная Осетия для отказа в регистрации?
Профессор был комсомольский активист, был генерал КГБ, вот сейчас, значит, генерал наш собственный, да? Совершенно разные люди, а в итоге все почему-то складывается одинаково, да, у них?
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и урегулировании конфликта на границе, который обострился 27 января. Как сообщает киргизская пограничная служба, каждая из сторон, согласно договоренностям, должна также полностью отвести военных от границы в места постоянной дислокации, совместно патрулировать приграничные районы и открыть движение по дороге Баткен-Исфана. На утро 28 января обстановка на киргизско-таджикской границе характеризуется как стабильной, сообщает радио Азаттык. Вчера в течение дня стороны неоднократно пытались провести переговоры на разных уровнях, но все они закончились провалом. Договоренности были достигнуты в ночь на пятницу после переговоров, в которых участвовали представители президента Кыргызстана в Баткенской области и глава Сагдийской области Таджикистана, а также представители пограничных служб и правоохранительных органов двух стран. Киргизские власти сообщили об 11 пострадавших. Таджикистан заявил о гибели двух человек, местного жителя и водителя автомобиля скорой помощи. Ранены 10 человек, 6 из которых военнослужащие. Президент России Владимир Путин заявил, что Запад проигнорировал его озабоченность вопросами безопасности, в то время как Соединенные Штаты вновь призвали Россию отвести войска от границы с Украиной из-за опасений, что Москва готовится к вторжению на территорию западного соседа. Владимир Путин сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону во время телефонного разговора 28 января, что Москва внимательно изучит ответы США и НАТО на ее предложение по гарантиям безопасности и уже после этого определится с дальнейшими действиями. Тем временем Министерство иностранных дел России подготовило обновленную редакцию концепции внешней политики России, заявил президент Владимир Путин, его цитирует Интерфакс.
Министерство иностранных дел России подготовило проект обновленной редакции концепции внешней политики Российской Федерации. Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования. МИД России учел здесь последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние 5 лет.
Докладчиком по данному вопросу выступил глава МИД России Сергей Лавров. Президент США Джо Байден провел новый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого подтвердил готовность Вашингтона и его союзников к решительному ответу в случае российского вторжения на украинскую территорию. Среди прочего, Байден сказал Зеленскому, что Соединенные Штаты изучают дополнительную макроэкономическую поддержку Киеву. Это связано со стремлением помочь украинским властям справиться с финансовой ситуацией, которая ухудшилась из-за опасений по поводу войны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Владимир Зеленский написал в Твиттере, что у него была продолжительная телефонные беседы с Джо Байденом, за время которой они обсудили недавние дипломатические усилия с целью деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Как отмечает РБК Украина, этот телефонный звонок стал уже вторым за январь и третьим за последние 2 месяца. Интенсивность переговоров связана прежде всего с информацией о переброске России границы с Украиной до 100 тысяч своих военных. В четверг американский президент Джо Байден, по информации его пресс-службы, предупредил, что существует отчетливая вероятность начала российского наступления на Украину в следующем месяце, то есть в феврале.
Эхо Кавказа. Новости.
31 января по инициативе Соединенных Штатов будет проведено заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться концентрация российских войск на границе с Украиной. Россия, пока не отреагировавшая на американскую инициативу, может попытаться заблокировать проведение заседания Совбеза с такой повесткой дня. Однако, по данным газеты Wall Street Journal, Соединенные Штаты, скорее всего, заручились поддержкой по меньшей мере 9 членов Совбеза, необходимой для проведения заседания. В свою очередь, Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, обладает правом вето на его решение. США рассчитывают на то, что публичная дискуссия в стенах Совета Безопасности поможет убедить Кремль разрядить обстановку на границе Украины. Александр Лукашенко, которого Запад не признает легитимно избранным президентом Беларуси, заявил, что есть две причины, по которым в Европе может начаться реальная война. Это прямая агрессия против Беларуси или против союзной официальному Минску России. Если в отношении нашей страны будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев избран председателем правящей партии «Нур-Отан». Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера. В пятницу на съезде партии кандидатуру Токаева поддержали единогласно. Таким образом, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который основал «Нур-Отан» в 1999 году, был ее председателем, решился одного из последних постов. О передаче полномочий председателя правящей партии «Нур-Отан» Токаеву первый президент Казахстана сообщил еще в ноябре. Он подчеркнул, что партию должен возглавлять президент страны.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. В грузинском парламенте и за его пределами продолжаются баталии из-за проекта резолюции в поддержку Украины. Оппоненты власти даже начали сегодня перед зданием законодательного органа сбор подписей под альтернативным текстом. В отличие от документа грузинской мечты, в нем речь идет об агрессивной политике России. За парламентское большинство заступился министр иностранных дел Давид Залкальяни, который считает, что грузинские власти четко следуют дипломатическим стандартам. За событиями следила Мзия Парисишвили.
В тексте в поддержку Украины должна быть упомянута Россия и ее агрессивная политика по отношению к ближним соседям, так считают представители оппозиционных партий Друа и Лело, которые вместе с гражданскими активистами начали сегодня с утра у здания парламента сбор подписей в поддержку этой версии документа, говорит лидер Друа Элена Хоштария. Мы осознаем, что такая опасность угрожает и Грузии, а в это время наше правительство ничего не говорит о том, что Россия сегодня создает проблему безопасности Украины, Грузии, мира. Тем более, что весь мир мобилизован для защиты таких стран, как наша, и поэтому молчание нашего правительства и властей считаю историческим позором. В стане же парламентского большинства поведение оппозиционных партий во главе с бывшей партии власти над движением считают позорным. Депутаты грузинской мечты сегодня вновь напомнили, что не приемлют критику от тех, из-за кого в августовской войне 2008-го страна потеряла территории. Депутат Алуда Гудушаури заявил.
Мы не услышали от них аргументацию, лишь политическое кокетство. Абсолютно неосмысленной амбицией является то, что где-то что-то не запишется. Существует дипломатический стандарт, текст составлен по нему. И очень несуразно, когда дипломатический стандарт критикует сторона, во время правления которой страна потеряла территории, героев.
С мнением оппонентов о том, что дипломатический стандарт грузинской мечты не подразумевает критику в адрес России, не согласен министр иностранных дел Давид Залкальяни. Поздно ночью в интервью «Палитра Ньюс» он заявил, что об этом говорится там, где это нужно. Ответил Залкальяни и на вопрос, собирается ли Тбилиси вслед за Вашингтоном отозвать часть сотрудников посольства Грузии из Киева.
Я этот вопрос затронул во время последнего телефонного разговора с моим украинским коллегой. Я заверил его, что мы не собираемся эвакуировать наших сотрудников. Посольство Грузии в Украине работает очень активно. Он постоянно на связи с нашими украинскими братьями, коллегами как в Министерстве иностранных дел, так и во многих других структурах Украины.
Дзалкалия не заверил, что Грузия тесно сотрудничает в этом вопросе с западными партнерами, что России придется доказать на деле, что она не намеревается вторгаться в Украину. Об этом, к слову, сегодня еще раз заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы, мы тоже не позволим.
Другая информация: у президента США Джо Байдена начало российского наступления на Украину следует ожидать в феврале. Он провел новый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого подтвердил готовность Вашингтона и его союзников к решительному ответу в случае российского вторжения на украинскую территорию. Надежду на то, что Россия не прибегнет к такой же агрессии, как в свое время по отношению к Грузии, выразила вечером президент Саломе Зурабишвили во время встречи с журналистами. Однако оппозиционеры требуют, чтобы о российской агрессии шла речь и в проекте резолюции, принять которую парламентское большинство собирается на следующей неделе, в первые же дни весенней сессии. Во время этой сессии оппозиционные депутаты обещают биться за Украину на политическом поле Грузии до конца. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Возможный военный конфликт между Россией и Украиной может иметь серьезные экономические последствия для Грузии, для которой обе страны, государства и оба государства являются основными торговыми партнерами, считают эксперты. Их выслушал Ираклио Рагвелидзе.
Украина – шестой по масштабу торгового оборота партнер Грузии. В прошлом году экспорт из Грузии увеличился на 41% до рекордных 307 миллионов долларов. Импорт также увеличился на 15,5% до 450 миллионов долларов. Основными статьями экспорта из Грузии в Украину в 2021 году стали автомобили, алкогольные напитки, удобрения и так далее. Импортировала Грузия из Украины в прошлом году в основном табачные изделия, прокат из стали, медикаменты и так далее. Что касается других экономических связей с Украиной, то в прошлом году в Грузию в виде денежных переводов поступили 93 миллиона долларов. Кроме того, Украина заняла пятое место по количеству посетивших Грузию – 145 тысяч человек. Грузинский экспорт в Россию вдвое превысил украинский – 610 миллионов долларов. Это ферросплавы, виноградные вина, минеральные воды, спиртные напитки и так далее. Импорт из Российской Федерации также оказался почти в два раза больше украинского, свыше 1 миллиарда долларов. Основными статьями импорта из России стали нефтепродукты, пшеница, подсолнечное масло. Денежные переводы из России в Грузию составили более 400 миллионов долларов. За этот же период Грузию посетили 213 тысяч россиян. Многие эксперты полагают, что происходящие по соседству процессы представляют значительный риск для экономики Грузии. Кроме непосредственно вооруженного конфликта, большой урон способны нанести возможные санкции Запада в отношении России. Экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе напоминает, что доля притока иностранной валюты из обоих стран достигает около 20% общего объема валютных поступлений Грузии.
Гипотетический конфликт между славянскими странами ослабит как обе стороны, так и соседей. И Грузия, можно сказать, наиболее уязвима в этом отношении. Это, безусловно, подорвет наш экспорт. Кроме того, начнутся перебои с жизненно важной для нас продукцией, не говоря уже о денежных переводах с этих стран. И санкции Запада тут могут сыграть существенную роль. Для примера скажу, что после аннексии Крыма в 2014 году экономическое развитие России значительно застопорилось. По приблизительным оценкам, страна потеряла около 900 миллиардов долларов из-за санкций Запада. Что касается Украины, то по различным оценкам прямые потери из-за конфликта с Россией стоили ей в районе 400 миллиардов долларов. И это имело прямое влияние на экономику Грузии. Рост ВВП в 2015-16 годах снизился до 3%. В случае перехода конфликта в горячую фазу не стоит исключать притока беженцев с территории конфликта, что ухудшит для Грузии и без того тяжелый социальный социальный фон.
По прогнозу же главного экономиста ТБС банка Отара Надарая, в случае эскалации конфликта в Украине текущий стрессовый сценарий, как ожидается, снизит чистую валютную выручку Грузии примерно на 240 миллионов долларов. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Сегодня там состоялось заседание координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Эдуард Будба заявил, что ситуация с распространением коронавируса остается сложной. Наблюдается всплеск заболеваемости. Однако премьер-министр Александр Анквап не увидел никаких оснований для переноса парламентских выборов, которые пройдут в марте этого года, несмотря на возражения экспертов. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Самые большие очаги заболевания в городе Сухум, Гудаутском и Гагарском районах. С 22 по 28 января выявлено 2681 случаев заболевания COVID-19, сообщил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба на заседании координационного штаба. Между тем, значительного роста госпитализированных тяжелых пациентов не наблюдается. На 28 января в лечебных учреждениях находится 168 больных COVID-19. На территории республики зафиксированы случаи заражения новым штаммом омикрон. Эдуард Будба уточнил, что болезнь протекает легче штамма Дельта, но омикрон в разы заразнее предыдущих штаммов.
Все медицинские лечебные учреждения переведены на усиленный режим работы. Также введен карантин в лечебных учреждениях, ограничено посещение, временно будут отменены плановые операции. Лечебные учреждения укомплектованы полностью средствами индивидуальной защиты, необходимыми средствами. Также болеют наши коллеги, врачи, средний медперсонал. Даны поручения усилить амбулаторное звено для консультации и помощи гражданам. Работает единый номер телефона горячей линии по COVID-19 0303. Уже сформированы дополнительные бригады, которые будут при необходимости направлены в Гудаутский ковидный госпиталь. Там же будут открыты при необходимости дополнительные отделения,
сказал Эдуард Будба. По его словам, медучреждения укомплектованы необходимыми лекарственными препаратами. Есть нехватка дорогостоящих препаратов Актемра, Артлегия, Элсира из-за большого объема их применения. С 18 ноября 2021 года по 26 января 2022 года вакцинацию спутником ВИ «Новая партия» прошли 3193 человека. Спутник Лайт «Новая партия» сделали 1500 человек.
Сейчас мы занимаемся проработкой логистических моментов по доставке новой партии спутника Лайт в Республику Абхазия. Все пациенты, которые придут на вакцинацию или на ревакцинацию, будут проходить экспресс-тестирование в наших пунктах вакцинации.
По районам как вакцинация идет?
По районам идет слабая вакцинация, у нас до 50 вакцин в сутки.
Ответил глава Минздрава. Главный санитарный врач Людмила Скорик заявила, что 16 января 2022 года она била тревогу. Говорила, что необходимо было перестроить работу учреждений здравоохранения на удаленное звено.
Медицинское сообщество к данному штамму в настоящий период времени, я имею в виду только за человеческий фактор, не подготовлено. У нас не хватает в республике врачей первичного звена.
Людмила Гильбертовна, вы живете в параллельной Абхазии?
Нет.
Скажите, пожалуйста, каким образом за 16 дней января мы могли подготовить или найти это звено медиков?
Мы должны были перестроить работу Министерства здравоохранения.
Что значит перестроить работу Министерства здравоохранения? Я знаю о ваших отношениях с Министерством здравоохранения.
Замечательно.
Рекомендую их поправить.
Хорошо.
То, что у нас недостаток врачей разного звена, это старая истина. Медицина Абхазии давно перестроилась и работает на ковид. Давно, за что мы им всем очень благодарны. То, что у нас проблемы, есть, это известно. То, что Минздрав учреждение работает на пределе, это известно.
Отметил Анквап. Людмила Скорик уточнила.
Штамм омикрон – это тот штамм, который невозможно остановить в республике никакими мерами ограничительного характера. Он будет распространяться, тем более, что у нас в стране те меры, которые мы принимали до настоящего периода времени, запрещали, ограничивали, не соблюдаются нашими гражданами.
При этом она напомнила, что штамм Дельта никуда не исчез, и призвала людей из группы риска, пожилых людей, беременных, быть бдительными. Премьер-министр заявил, что в Абхазии очень низкий показатель вакцинации, чуть более 16%. Вот где заложена проблема, а не в том, что не подготовили медиков. Александр Анквап подчеркнул, что единственный способ спасения от болезни – это вакцинация. Глава правительства зачитал письмо председателя парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхаса Джинджолия. Депутаты рекомендуют перенести парламентские выборы на 6 месяцев в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Анквап пообещал.
Мы обязательно минимизируем угрозы и последствия совместными усилиями, непременно. Но смешивать вопросы политического характера и вопросы здравоохранения мы не будем. И в данном случае я не вижу никаких оснований для переноса выборов.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Продолжаем тему президентской кампании в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Она начинается с тревожных вопросов о том, кого из кандидатов в этот раз могут не допустить к выборам и каким приемам может прибегнуть избирком для отказа в их регистрации. Мурат Гукимухов подводит итоги недели.
В минувшую пятницу парламент назвал дату выборов президента Южной Осетии – 10 апреля. После оглашения даты Центральная избирательная комиссия готова к приему уведомлений от инициативных групп о выдвижении кандидатов в президенты. По закону инициаторы должны предупредить Центр избирком за 5 суток до проведения собрания, чтобы представители ЦИК могли присутствовать на мероприятии и удостовериться в соблюдении процедуры выдвижения кандидата. С начала недели в ЦИК обратились 4 инициативных группы в поддержку бывшего сотрудника Минобороны Владимира Пухаева, художника и экс-комбатанта Гено Каджаева, депутата парламента и экс-сотрудника госохраны Гарри Мулдарова и предпринимателя Альберта Валиева. О своем намерении участвовать в выборах заявили еще 4. Экс-президент Анатолий Бибилов, министр обороны Ибрагим Гасеев, депутат парламента Давид Сануков и филолог Неля Гогичева. То есть в той или иной форме обозначились уже 8 претендентов. И это только за первую неделю подачи уведомлений. Что-то подсказывает, это не предел. Наблюдателям время заключать пари будет ли превышен рекорд 2011 года. 17 кандидатов на пост президента. Параллель с 2011 годом не случайно, потому что ситуации схожие. И наплыв кандидатов здесь один из качественных показателей внутриполитической ситуации. Вспомним 2011 год. У действующего президента Эдуарда Кокойты закончился второй срок. Преемников нет, да и быть не может, потому что наследовать нечего, политический режим себя исчерпал. Политический ландшафт как бильярдный стол. Его сначала зачистил авторитарный режим, а теперь и он покидает поле. На политическом рынке спрос есть, а предложений нет. Это такое окно возможностей, чтобы попробовать себя в новом деле. Главное – разделить с избирателем его недовольство властью. И в этот раз обилие кандидатов – как верный признак неуспеха политического режима и разочарования избирателя. Все законы нарушены, все государственные институты и процедуры сломаны. Любой, кто смотрит на эти руины, признается себе не лукавя. Он уж точно не хуже этих. Одно из открытий нового политического сезона – протекция Москвы больше не производит впечатления на избирателя. Это тоже заслуга неуспеха нынешних деятелей. Оказалось, товарищи-кураторы 7 лет тащили в президенты самого обычного парня. И теперь в полной мере делят с ним ответственность за результаты. В этом смысле словосочетание «кандидат от Москвы» вызывает скорее настороженность избирателя. Это же относится и к местным лоббистам, известным в республике людям. Поддерживая товарищей, ставших впоследствии плохими руководителями, они тоже поистратили доверие избирателя. В этом смысле, фигурально выражаясь, окно возможностей стало шире. Другой вопрос, чего эти ребята могут предложить избирателю, кроме своего пламенного сердца и незапятнанной биографии? Без внятной программы развития выборы президента превращаются в подобие советского конкурса «А ну-ка, парни». По мнению политолога Вячеслава Габузова, это уже неинтересно.
Для меня очень важно, как они видят будущее Южной Осетии, да, в том числе и института президентства, вот, да, чтобы мы опять не пошли по новому кругу и выбрали очередного князя, и опять потом, так сказать, пришли к непониманию, противостоянию. Будут ли на этих выборах политические силы представлять реальную программу реформ? Наконец, если мы не откажемся от этого принципа президентской монархии, мы каждый раз все будем начинать с нуля, с самого начала. И вместо того, чтобы двигаться вперед, мы каждый раз будем бежать по кругу. И нет никакой разницы, кого вот на этих выборах выберут. В обществе тоже уже чем дальше, тем больше, так сказать, идет понимание того, что на самом-то деле этот вопрос действительно является основополагающим. Потому что я вот часто привожу пример. Посмотрите, кто у нас был в президентах, да, до сих пор. Профессор был комсомольский активист, был генерал КГБ, вот сейчас, значит, генерал наш собственный, да. Совершенно разные люди, а в итоге все почему-то складывается одинаково, да, у них там. Не слишком удачно. Это означает, что вина не только в них самих, но и в той системе, которая, судя по всему, вот приводит к такому вот закономерному и не слишком приятному финалу.
Ну и, конечно, и потенциальных кандидатов, и избирателей интересуют правила игры. Даст ли возможность государства участвовать желающим в избирательной кампании или будет действовать, как в прошлый раз, на парламентских выборах? Тогда всех неугодных мажоритариев обмишурили, подсунули им неправильные бланки декларации и подписных листов, неверные образцы их заполнения, а потом не допустили к выборам, якобы из-за того, что кандидаты не смогли сформировать пакет документов по форме. Теперь новая избирательная комиссия, и она явно дистанцируется от репутации своих предшественников. С прошлой субботы ЦИК публикует на своем сайте инструкции, как организовывать мероприятия по выдвижению кандидатов, как оформлять их документально. Свое мнение по поводу этих инструкций в интервью «Эхо Кавказа» высказал депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев.
В принципе, хорошо, что они хоть какую-то инструкцию издали. Это, конечно, хорошо, но она должна быть еще более, скажем так, детализированной, да, и подробной. Но там все же остается непонятным. Как заполнять, например, год рождения писать как? G.R. или год рождения? Или там, например, паспортные данные, просто номер писать? Или написать впереди там что-то еще. Потому что они опять могут придираться и к этому тоже. Как это было на парламентских выборах, когда большую часть мажоритариев сняли из-за неправильно поставленных запятых.
Требования Центра избиркома изменились?
Усложнили, скажем так. Вот, например, раньше этого не было, а сейчас они просят, чтобы члены инициативной группы были записаны по алфавиту. Ну, еще много чего там. Заверить надо нотариально все документы, которые ты будешь представлять.
К другим новостям. Омикрон начал массово распространяться в Южной Осетии. Официальная статистика отражает далеко не полную картину заболеваемости, так как многие инфицированные предпочитают лечиться самостоятельно на дому. В среду Югосетпотребнадзор сообщил об антирекорде заболеваемости COVID-19 – 146 случаев заражения за сутки. Днем ранее было выявлено 115 случаев, а в конце прошлой недели – 171. Это плохая новость. Хорошую новость рассказала журналистам Элеонора Джиоева, главный инфекционист республики. По ее словам, несмотря на рост числа инфицированных, большого прироста больных в стационаре не наблюдается. То есть число тяжелобольных меньше, чем в прошлую волну, когда республику накрыл дельта-штамм.
За последнюю неделю количество пациентов в красной зоне колеблется 26, 28, 32. Вот на этом уровне. В отношении лекарственного обеспечения могу сказать, что остродефицитные, дорогостоящие, генноинженерные биологические препараты, они у нас в наличии есть. В достаточном количестве. Тем более на этой неделе мы получим очередную партию генноинженерных биопрепаратов, антикоагулянтов, растворов. Кислорода у нас достаточно, станция наша работает в обычном режиме. Кислорода достаточно, больные получают в нужном объеме. В пользу омикрона, значит, говорит, во-первых, массовость выявленных случаев. с коронавирусной инфекцией, семейные очаги, скорость распространения и, безусловно, клиника, которая выражается в поражении верхних дыхательных путей. Больные жалуются на першение в горле, на сухость, сухой кашель, такой надсадный, который их мучает, на высокую лихорадку, отмечают остро выраженную слабость, повышенную утомляемость.
Это были итоги информационной недели в Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Записи с камер видеонаблюдения в Горийском военном госпитале удалили сразу после выписки экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, поскольку необходимости в их хранении не существовало. Об этом говорится в заявлении медицинского учреждения, распространенном сегодня 28 января. Администрация военного госпиталя отказалась предоставить службе госинспектора видеозаписи, запрошенной в рамках расследования фактов возможного бесчеловечного и унижающего достоинства обращения Саакашвили. Ведомство интересовали видеоматериалы за 27 и 28 декабря. В госпитале утверждают, что на момент обращения записи уже были удалены, передает агентство новости Грузия. Более того, медучреждение подчеркивает, что по истечении 72 часов записи с камер автоматически удалились, исходя из чего заархивировать видеоматериал на момент обращения госинспектора было невозможно. Как отмечает советник директора военного госпиталя Давид Гуниашвили, дал детальные показания службе госинспектора по указанному вопросу, и какого-либо нарушения закона зафиксировано не было. Исходя из этого, думаем, что общественности будет очевидно, что текущая кампания является лишь частью политических спекуляций и не имеет никакой связи с действительностью, говорится в заявлении. Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили распространила обращение в связи с решением калифорнийского суда, отклонившего ходатайство Netflix о прекращении дела. Выражая шахматным языком, дебют выигран. В общем, есть несколько обязательных условий успеха в жизни, как и в спорте. Вера, жажда боя и страсть, профессионализм и необходимые квалификации, болельщики и правда. Ранее калифорнийский суд отказался удовлетворить ходатайство Netflix об аннулировании иска грузинской шахматистки Нона Гаприндашвили. Netflix требовал прекратить судопроизводство, поскольку утверждал, что сериал является художественным произведением, а его создателям закон предоставляет широкую художественную лицензию. Однако, как передает Грузия Онлайн, судья окружного штата Калифорния Вирджиния Филлипс не разделил это мнение. Тот факт, что сериал является вымышленным, не защищает Netflix от ответственности за клевету, говорится в решении судьи. Служба госбезопасности Грузии распространила заявление о незаконных деструктивных действиях российских оккупационных сил вдоль линии оккупации на оккупированных территориях в последние дни. В частности, идет речь о бордеризации вблизи сел Межврисхеви и Джариашени Горийского муниципалитета и прилегающих территорий. Каждый случай незаконной так называемой бордеризации и незаконных активностей оккупационных сил является предметом жесткой реакции со стороны центральных властей Грузии и наших международных партнеров. Говорится в заявлении, передает общественный вещатель. Фигурист Морис Квиталашвили и горнолыжница Нино Циклаури будут знаменосцами сборной Грузии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. На заседании исполкома Национального олимпийского комитета утвержден состав Олимпийской делегации Грузии на 24-х зимних играх в Пекине. Как говорится, Грузия онлайн. Возглавит грузинскую делегацию президент Национального олимпийского комитета Лери Хабелов. Национальный сбор будет представлен 9 спортсменами в 3 видах спорта.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Абхазии выступают против принятия закона об НКО иностранных агентах. Около 400 человек подписали обращение к руководству самопровозглашенной республики и заявляют, что ни сам закон, ни статус иностранного агента неприемлемы, так как ведут к дискриминации гражданских организаций и их сотрудников, ущемляют конституционные свободы граждан и идут вразрез с действующим законодательством. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Вчера на сайте Государственного информационного агентства «Абснепресс» было опубликовано обращение граждан против принятия в Абхазии закона об НКО и иностранных агентах, который запланирован в рамках программы гармонизации законодательства Абхазии и России. Обращение подписали более 350 человек и адресовали его президенту Абхазии Аслану Бжане, спикеру парламента Валерию Кварче и премьер-министру Александру Анквабу. В этом обращении говорится о том, что введение ограничений на деятельность неправительственных организаций посредством закона об НКО и иностранных агентах неизбежно приведет к негативным последствиям как для гражданского общества, так и для международного имиджа Абхазии. Юрист старейшей абхазской неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» Саид Гизердаба прокомментировал «Эхо Кавказ», озабоченность граждан, пояснил смысл закона об НКО и иностранных агентах и рассказал о негативных последствиях, которым приведет принятие этого закона. Так Саид Гизердава проинформировал о том, что негативная реакция на возможность принятия в Абхазии закона об НКО и иностранных агентах возникла практически сразу, как только стало известно, что он заявлен в программе гармонизации законодательства Абхазии и России.
Обращение граждан против принятия закона об НКО иностранных агентов, оно возникло, конечно же, не в связи с последними заявлениями МИДа. Мы готовили нашу реакцию давно. Гражданский сектор и не только его очень серьезно встревожил пункт 37 вот той самой программы по гармонизации. И он предполагает приведение законодательства Республики Абхазия в соответствии с законодательством Российской Федерации в вопросах регулирования деятельности НКО и иностранных агентов. Это все, безусловно, напрямую затрагивает гражданское общество и затрагивает такие важные политические свободы, как свобода ассоциации, свобода выражения мнений и ряд других. И, к сожалению, мы видим, что вот создан негативный прецедент. В Южной Осетии было принято аналогичное законодательство, немножко под другим названием, но сейчас мы видим, каким результатом это привело. В Южной Осетии вот в институциональном виде практически не существует гражданского общества, оно очень сильно атомизировано. Вот это и есть цель такого законодательства – откатить развитие назад.
Саид Гизердава сообщил, что граждане призывают пересмотреть эту повестку и исходить из интересов общества, а не из политической конъюнктуры.
Граждане, которые подписали его, призывают пересмотреть эту повестку, потому что она должна исходить из нужд граждан, а не политической конъюнктуры. Мы знаем, что это возможно, потому что были раньше другие версии вот этой программы, в которой были другие неприемлемые пункты, которые затем были из него исключены. Это пункты, касающиеся продажи недвижимости и объектов энергетики. Такое было, сейчас этих пунктов нет. Вы знаете, иногда гражданское общество пытаются успокоить и говорят, что закон серьезно не навредит ему. Но, как я уже говорил, вот пример совершенно о другом. Если закон будет принят, то мы фактически, я думаю, подвергнемся серьезной политической дискриминации. Она будет постоянно нарастать и прогрессировать до такой степени, когда мы вообще не сможем, наверное, осуществлять спокойно свою деятельность.
Обращение граждан против закона об НКО и иностранных агентах получило, по словам Саида Гизердава, беспрецедентную поддержку. За три первых дня его подписали почти 400 человек, и сбор подписей продолжается.
Нам очень важно, чтобы сейчас власть услышала своих граждан и как-то развернула вот этот вот локомотив. Сейчас мы получили беспрецедентную поддержку. Буквально за 3 дня мы сумели собрать 400 голосов людей, и мы еще как-то не так широко развернули нашу кампанию, но тем не менее очень довольно легко собрали 400 голосов. Это о многом говорит. И это абсолютно разные люди. Это не только город, это и в селах нас люди поддерживают, потому что большая работа в том числе проводилась гражданским обществом и в сельской местности.
Проект закона пока находится в стадии подготовки, но представители гражданского общества дают понять, что для них такой закон и статус иностранного агента неприемлемы.
В настоящее время речь идет о подготовке проекта закона, который включал бы в себя положение об иностранных агентах. Как такового готового законопроекта пока еще нет. Мы пытаемся предупредить эту работу, хотя это, наверное, сделать будет очень сложно. Но, по крайней мере, мы даем понять, что такой закон не должен быть принят. Конечно, наши усилия больше направлены на то, чтобы парламент в будущем принял во внимание наши аргументы и не стал бы голосовать за такой законопроект. Но если он появится, также подключимся к процессу обсуждения. Возможно, и у нас будут свои предложения по поводу изменения законодательства. Конечно, это будут предложения совершенно другого рода. Если есть необходимость в том, чтобы контролировать деятельность некоммерческого сектора или сделать ее более прозрачной, мы против этого не выступаем. Но мы выступаем против статуса иностранного агента, потому что это совершенно для нас неприемлемая вещь.
Граждане напоминают о том, что в далеком 1991 году закон об общественных объединениях, подписанный первым президентом Республики Абхазия Владиславом Ардзинба, предоставил широкие возможности для деятельности общественных объединений. Согласно статье 2 закона, они свободны в определении целей, задач и принципов своей деятельности, форм и методов работы. Позже в статье 17 Конституции было закреплено всеобщее право на объединение, которое подразумевает свободную деятельность общественных объединений. Все послевоенные годы органы власти только подчеркивали важное значение гражданских организаций в развитии демократической и независимой Абхазии и ни разу не предпринимали попыток законодательно ограничить их деятельность. Впервые такая попытка предпринята в рамках программы гармонизации законодательства России и Абхазии. Но эта задача, по мнению авторов обращения, не укладывается в рамки межгосударственных взаимоотношений, а сфера гражданских свобод и взаимоотношений гражданского общества с властью является сугубо внутренним делом государства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В прошлом году в Абхазии начала работу инициативная группа, костяком которой стал Центр социально-экономических исследований по созданию общественного объединения, в котором будут широко представлены все национальные общины и регионы самопроглашенной республики. Сегодня это объединение, Конгресс народа Абхазии, было учреждено на съезде. На нем побывал Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялся учредительный съезд Конгресса народа Абхазии, над созданием которого не менее полугода работал оргкомитет. Ведущие съезда Илона Мерцхулава и Давид Пилия по очереди представляли делегации из районов и столицы во главе с их руководителями и старейшинами. Последние, как правило, были в национальной одежде, и делегации вставали под аплодисменты зала. Было объявлено также, что на съезде присутствуют представители абхазских диаспор из России, Турции и Сирии. Директор Центра социально-экономических исследований, кандидат философских наук Олег Доменя, выступил с докладом о миссии Конгресса народа Абхазии, цели и задачи. Он, в частности, сказал:
«Речь здесь идет не только об абхазском народе, а о народе Абхазии, что не одно и то же. Народ Абхазии включает в себя всех жителей, граждан страны, независимо от их этнического происхождения, профессиональной и конфессиональной принадлежности, социального различие, что соответствует нормам действующей Конституции. Перед законом все равны. Единственное преимущество абхазов состоит в том, что они, абхазы, несут большую ответственность за судьбу этой страны, чем кто-либо другой. Но в последнее время все чаще стало наблюдаться случай, когда понятие абхазского народа используется как государство образующего, прикрываясь патриотической риторикой, иные пытаются обосновать свои претензии на власть, явились за пределы правового поля представители других этнических общин, что крайне опасно.
Эта же тема была продолжена во втором докладе на съезде Конгресс народа Абхазии, тезисы программы на 2022-2025 годы, с которым выступил общественно-политический деятель Давид Пилия. Он начал с такого воспоминания.
Это было после войны, сразу. Я еще был депутатом парламента. Я ехал в Адлер по своим делам. И в районе Чадары я подобрал одного пожилого человека. Впоследствии оказался это житель села Чадары, армянин по национальности. Мы с ним познакомились. И на мой вопрос: «Отец, как вы думаете?» Я тогда был молодой, мне тогда было 43 года. «Отец, как вы думаете, как Абхазия будет развиваться в будущем?» Он вздохнул. Через некоторое время сказал следующие слова: «Знаешь, сынок, все будет зависеть от вас, абхазов. Как вы себя поведете, так все остальные будут себя вести в нашей стране». Очень поучительные слова.
Пилия посвятил много времени проблемам села.
Не зря мы в своей работе уделили селу особое внимание. Мы практически побывали во всех селах Абхазии, их около 110. Оказывается, все-таки в селах у нас очень много людей ответственных, люди, которые переживают за будущий сел, за будущее Абхазии и так далее. Одна из очень серьезных проблем – это закрытие школ, которые приводят к затуханию села.
С тревогой говорил он о недостаточной вовлеченности в общественно-политическую жизнь страны представителей всех национальных общин.
В политической жизни Абхазии принимают участие, как правило, мы абхазы и, конечно, немного армяне. Остальная половина нашего общества за этим просто наблюдает.
Что касается восточных районов Абхазии, то о них Пилия сказал:
«В угоду политической конъюнктуры люди были массово лишены гражданства. Даже дети по рождению не имеют национального паспорта. Тем самым мы играем по правилам другой страны». Разве так можно? Ребенок, который родился на территории Абхазии, он наш ребенок. И мы никогда никому не должны его отдавать. Это наш потенциал, это наше будущее.
После выступления участников съезд принял итоговые документы. Среди них положение об общественном объединении «Конгресс народа Абхазии» КНА. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии ежегодно от рака шейки матки погибает 200 женщин. Согласно данным ВОЗ, именно этот вид онкологии входит в пятерку наиболее распространенных в стране. Одним из основных риск-факторов развития этого заболевания является вирус папилломы человека, но от него можно привиться. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
ВПЧ, или вирус папилломы человека, это самая распространенная вирусная инфекция половых путей. Большинство людей инфицируются им вскоре после того, как начинают вести половую жизнь. Два типа этого вируса, 16 и 18, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, вызывают 70% случаев рака шейки матки и ее предраковых поражений.
Несмотря на то, что избежать заболевания можно, оно все равно остается серьезным вызовом, связанным со здоровьем в стране, где более 40% случаев выявляется с опозданием на третьей или четвертой стадии. Предотвратить большинство случаев рака шейки матки можно с помощью вакцины против ВПЧ, а при раннем выявлении и соответствующем лечении его можно вылечить.
Говорится в заявлении грузинского офиса ВОЗ. Наиболее эффективный способ защиты от вируса – вакцина, говорит гинеколог-репродуктолог, член общества онкологии и онкогинекологии Европы София Бочгуа. Вакцинацию желательно проводить как можно в раннем возрасте среди детей, желательно до начала половой жизни, потому что в противном случае существует риск того, что вирус уже мог быть получен. В 2019 году вакцина против ВПЧ в Грузии была внесена в национальную программу вакцинации для девочек в возрасте от 9 до 13 лет. А в январе этого года программу расширили. Теперь вакцинация, согласно данным Центра по контролю над заболеваниями, будет проводиться по следующей схеме.
В группе до 15 лет двумя дозами с интервалом как минимум 6 месяцев. В группе от 15 до 18 лет тремя дозами. Минимальный интервал между первой и второй дозой должен быть не менее месяца, а между второй и третьей по меньшей мере 3 месяца.
В то же время наличие вируса в организме не означает, что онкозаболевание обязательно разовьется, говорит врач Софья Бочгуа. Существуют онкоагрессивные типы ВПЧ и неагрессивные. Соответственно, ряд обследований, включая так называемый рутинный периодический скрининг, могут помочь избежать тяжелых последствий. Вирус может существовать в организме, но ничего не вызывать. Тогда мы просто делаем ПАП-тест и контролируем. Врач осматривает шейку матки, и если поражения нет, в лечении нет необходимости. Если же появится поражение в клетках, а потом и в тканях, тогда мы уже переходим к другой стратегии. Если поражение легкое, в этом случае мы делаем ПАП-тест, кольпоскопию, генотипирование, потом может понадобиться биопсия или конизация шейки матки, удаление конусообразного участка. После этого мы даже предлагаем женщинам пройти иммунизацию, потому что, удаляя поврежденный участок, можно считать, что пациент вылечен. Но это те случаи, когда пациент вовремя пришел на диагностику, и проблема своевременно была решена. Как часто необходимо проходить обследование? Рутинно раз в 3 года. Но если гинеколог считает, что вам нужно делать ПАП-тест и кольпоскопию раз в год, значит, он видит легкое повреждение, и отсюда его рекомендация. Они всегда индивидуальны. Говорит София Бочко. В Грузии действует скрининг-программа, в рамках которой обследование шейки матки все женщины в возрасте от 25 до 60 лет могут пройти бесплатно. Связаться с Национальным скрининг-центром и получить детальную информацию об обследованиях можно по номеру 220-35-35. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
28-летний саблист Сандро Базадзе – первый грузинский спортсмен, выигравший этап Кубка мира по фехтованию. После Токийской олимпиады, на которой Сандро занял 4-е место, успех пришел к нему в Тбилиси. Сандро Базадзе, поднявшийся на 3-ю строчку мирового рейтинга, наш гость недели. С ним беседует Серго Брегвадзе.
Сандро, в первую очередь поздравляю с победой в этапе Кубка мира по фехтованию. И это ведь первая столь важная победа в вашей карьере.
Спасибо большое. Начну с того, что признаю, что это были действительно очень важные соревнования для меня, и особенно потому, что они проходили в Грузии. Я выступал перед своим народом, болельщиками, семьей. Впрочем, скажу, что для меня это была не самая большая победа. До этого у меня тоже были важные достижения, но я очень рад, что победил в этом чемпионате. После этого я продвинулся в рейтинге, и сейчас я 3-й номер в мире.
Во многих видах спорта существует понятие преимущества домашнего поля. В фехтовании также?
Конечно, это важно. Во-первых, потому что у тебя так много болельщиков, которые находятся рядом с тобой и очень тебя поддерживают. Более сконцентрирован. Когда у тебя дома проходят такие соревнования, чемпионаты высшего ранга, конечно, это помогает. Ну и, как вы видите, результат налицо.
Сандро, вы 3-й в мировом рейтинге, а кто находится на первых 2 позициях?
Естественно, для меня главная цель – это лидерство. Сейчас на 1-м месте находится Арон Силаги, венгерский фехтовальщик, 3-й олимпийский чемпион. А второе место занимает кореец, с которым я довольно часто встречался раньше. Кроме того, я неоднократно побеждал в разных соревнованиях этих спортсменов. Конечно, сейчас появился большой шанс, что я еще встречусь с ними.
А кореец, про которого вы говорите, это ведь Сангук О. Вы встречались с ним на прошедшей в Токио Олимпиаде и в четвертьфинале победили его.
Да, со счетом 15-12. И могу сказать, что он действительно очень сильный спортсмен, но сам всегда стараюсь быть на шаг впереди. И пока у меня это получается.
Раз мы заговорили об Олимпиаде, что там вообще произошло? Вы планировали оспорить несколько, как вы утверждаете, несправедливых решений судьи, из-за которых, по вашим словам и мнению многих представителей спортивной общественности, вы остались без медали.
Да, очень прискорбный факт произошел на Олимпийских играх. Если бы мне до этого кто-то сказал о том, что такое вообще возможно, я бы не поверил, поскольку Олимпиада – это соревнования, организованные на самом высоком уровне. Тренеры здесь должны быть максимально компетентными, как и любой спортсмен, участвующий в играх. Но, к сожалению, из-за несправедливых решений судьи я потерял золотую медаль, которая является самой важной наградой и самым высоким результатом в карьере любого спортсмена. Я был готов к Олимпиаде полностью, сделал все для того, чтобы попасть туда, работал на протяжении 5 лет. Но вот так вот плохо со мной поступили. Да, после этого судью наказали, но мне никто не вернул мою медаль. Потому все, что могу сказать, это очень плохой факт. Повернуть все вспять невозможно. Ну, все уже решено. Однако я все же вернулся к обычному спортивному ритму, к своей карьере. После этого я очень хорошо выступил в первом же соревновании. И этот сезон я уже продолжу золотой медалью.
Как вам удалось справиться с этим?
Действительно, было очень тяжело. Но нужно понимать, это спорт. И подобное, хоть и не часто, но происходит. К сожалению, это произошло со мной, но я продолжаю дело своей жизни. И, конечно, одна из главных моих целей все еще остается стремление стать олимпийским чемпионом.
Расскажите подробнее, что помогло в этот момент? Семья, друзья или сами смогли справиться с ситуацией, в которой оказались?
Конечно, семья очень помогла. Она делала все для того, чтобы успокоить меня, как и мои друзья. Да и сам над собой работал, и в итоге нашел в себе силы преодолеть это. Конечно, это был очень тяжелый период для меня, но, как я уже сказал, сегодня я вернулся к привычному ритму.
Сейчас вы говорите с уверенностью о своих целях, о планах на Олимпиаду, о желании стать первым в мировом рейтинге. А что вы делаете для того, чтобы поддерживать такой настрой и в целом как готовитесь к этому?
Конечно, все это требует много работы. Я готовлюсь на очень высоком уровне, как в принципе и психологически. Это очень важно быть готовым, всегда сохранять спокойствие, постоянно концентрироваться на своих целях и до конца все делать для их достижения. Я знаю, что от меня требуется, знаю, что все вокруг ждут от меня больших результатов, как и я сам. Физические тренировки входят все, чтобы оставаться в форме и совершенствовать ее. Здесь и бег, и работа на тренажерах, я тренируюсь со штангой. Что говорить, физически ты должен быть очень хорошо подготовлен, поскольку фехтование требует очень большой силы, ведь во время выступлений работают все мышцы. Если ты не подготовлен к такому, то ничего и не добьешься. Вообще, я очень много времени посвящаю физической подготовке, в том числе, конечно, и специальным упражнениям по фехтованию. Ежедневно я тренируюсь минимум 6-7 часов, это когда готовлюсь к серьезным соревнованиям. Конечно, график очень загруженный получается. На отдых выделяют только один день в неделю. Все остальное время провожу в очень длительных и тяжелых тренировках, можно так сказать.
То есть на личную жизнь, семью и друзей времени практически не остается?
К сожалению, пока что на все это действительно не остается много времени. Для близких и друзей пока освобождаюсь только во время перерывов или в праздничные дни. Но в остальном, конечно, пока не могу уделить должного внимания друзьям и семье.
Кстати, о семье. Ваш отец и брат тоже посвятили жизнь фехтованию. Это повлияло на ваш выбор этого вида спорта?
Да, конечно, это очень повлияло на меня. И, естественно, именно из-за этого, в первую очередь, я пришел в этот спорт. Сделать этот шаг меня призывали мой отец, брат, родственники и друзья. Конечно, это оказало на меня влияние. И это главная причина, по которой я пришел в этот спорт. Мой отец, Мераб Базадзе, по совместительству мой тренер, фехтовальщик очень высокого уровня, я считаю. Он очень трудолюбивый и умный. Среди его качеств – умение очень хорошо передавать свои знания. сильнее. Ну а Бека, он тоже очень сильный спортсмен. Постоянно работает над собой, и на разных соревнованиях у него хорошие результаты. Он и сейчас действующий спортсмен и идет к своим целям. Одна из наших главных целей – принять вдвоем участие в Олимпийских играх в групповом зачете. Мы сделаем все для того, чтобы на Олимпиаду 2024 в Париж мы бы попали командой.
А есть ли в Грузии другие фехтовальщики, от которых можно ожидать больших побед в будущем?
Да, конечно. Сейчас самая важная цель для федерации – это развитие этого вида спорта. И, конечно, они делают акценты на молодых спортсменах, на их росте, что я считаю очень важно. Господин Мераб уделяет этому очень много времени и сил. Конечный результат, которого мы хотим добиться, это чтобы в Грузии было много хороших спортсменов, и они добивались результатов. Очень радует тот факт, что у нас подрастают очень способные спортсмены. Естественно, скоро наступит время нового поколения. И я надеюсь, что этот спорт станет в нашей стране одним из самых востребованных и популярных. В этом нам уже долгое время помогает и государство. Естественно, без включения Министерства спорта что-то сделать просто невозможно, поскольку фехтование и его развитие требуют больших затрат.
И каковы ваши ближайшие планы?
Чемпионат Европы и чемпионат мира. Сейчас сосредоточен на этом. Но, естественно, основной целью остается первое место в мировом рейтинге. Я понимаю, что для этого много нужно работать, но я сделаю все, чтобы добиться своей цели. Первое выступление будет на чемпионате Европы. Я думаю, я смогу добиться высшего результата. Всячески постараюсь дойти до чемпионата в хорошей форме.
С грузинским саблистом Сандро Базадзе, выигравшим этап Кубка мира по фехтованию, беседовал Серго Брегвадзе. Рубрика «Гость недели». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бугаришвили. Всего вам доброго и до завтра.